Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И сегодня с большой радостью приветствую нашего гостя в студии Светлого радио, священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской духовной академии. Здравствуйте, отче.
Добрый вечер.
Очень рада вас видеть в нашей студии. Всегда для меня разговор наш – это особая радость. И сегодня инфоповод, если можно так сказать, повестка нашего сегодняшнего разговора – это женщины в Библии, в Ветхом, в Новом Завете. И, конечно, что побудило меня к этой теме обратиться и почему я полюбила особенно ветхозаветных женщин, библейских женщин, это когда я узнала историю пророчицы Анны, мамы пророка Самуила. Вот ее терпение в молитве, ее смирение, ее мудрость, ее любовь к Богу какая-то невероятная, так что первосвященник Илия даже не понял ее изначально. Вы знаете, отче, я когда читала ее, просто была потрясена, насколько это все живо, реально и естественно описано, без всяких прикрас, лубковых вот таких описаний, как-то очень по-человечески. Дальше начинаешь разбираться в образе других женщин потрясающих, о которых, я надеюсь, мы будем сегодня говорить. Но, конечно, давайте начнем нашу программу непосредственно с вопроса. Все-таки какой этот самый образ библейской женщины? Кто она?
Мне кажется, что здесь однозначного ответа нету. Так же, как и если мы сегодня с вами спросим, какой образ современной женщины и кто она, мы получим с вами, наверное, спектр ответов. Это будет очень сильно зависеть, как это ни странно, от того, какой мужчина рядом с ней. Вот, та же самая ситуация касается и библейской истории. Наверное, надо начинать с Адама, как обычно говорят, да? И первый, кого мы вспоминаем, это, конечно, наша праматерь Ева. Кто она? Помощница Адаму. Плоть от плоти Адама. Человек, без которого, как сказал Господь, Адаму быть одному нехорошо, плохо. Угу. Одному без другого плохо. И вот очень, наверное, правильно, мне так кажется, вообще в принципе, как бы это ни казалось сегодня там современным, несовременным, когда мы говорим о женщине, да и если бы мы говорили о мужчине, рассматривать именно пару, потому что каждый становится тем, кто он есть в полноте. Мы сейчас не берем монашество как особый путь. Вот в полноте становится тем, кто он есть, только тогда, когда рядом есть кто-то еще, когда человек не один. Про монашество — это ситуация, когда человек и Господь. Это другая история, поэтому мы здесь в нее не вступаемся сегодня. А вот женщина, она женщина, потому что рядом мужчина. А мужчина, он получается мужчина во многом, и в том числе потому, что рядом женщина. Если мы возьмем с вами ветхозаветную историю, мы увидим очень много разных женщин. И Писание упоминает нам, как о женщинах, которые были весьма добродетельны, с небольшой поправкой на менталитет того времени, на уклад общества того времени. Вот, так и о женщинах, конечно, которые были грешницами. Но, впрочем, мы ровно в этой же пропорции, наверное, видим упоминания и о мужчинах. Есть те, кто стяжали святость почти новозаветную в ветхозаветной системе координат, и есть те, кто стали прародителями и родоначальниками всевозможных там грехов и так далее, и ну, были причиной отступления от Бога и всего прочего. Вот. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. Но если мы попытаемся с вами нарисовать вот такой вот общий какой-то образ, сразу скажу, это будет противоречивая история. Всегда найдутся люди, которые нам скажут, а вот здесь вот не так, а это не вписывается, это не попадает в общую картину. Но все же, давайте посмотрим на женщину рядом с мужчиной, рядом со своим мужем чаще всего. Редок тот случай, когда женщине в ветхозаветной системе координат приходится проявлять какую-то, ну, прям особую самостоятельность. Это всегда случается, когда складываются исключительные обстоятельства, прям вот исключительные. И понятно, что это примеры во многом для нас, но чаще женщина все-таки жена своего мужчины. И, между прочим, некий социальный статус в системе координат Ветхого Завета женщина обретает тогда, когда она именно становится женой.
Да.
Тогда на нее начинает распространяться в том числе и всевозможное законодательство и прочее. Вот. Очень противоречивые сведения и об этом. С одной стороны, женщина может чуть ли не по наследству переходить. Мы еще, может быть, коснемся закона там, леверата и всего остального. С другой стороны, при этом женщина может и получать это же самое наследство. То есть она является субъектной. И вы знаете, мне бы, наверное, хотелось еще здесь сказать о принципиальной разнице между вот таким античным, назовем его греческим, пониманием роли женщины в жизни общества и ветхозаветным. Вот, пожалуй, здесь кроется самая огромная разница, потому что между Ветхим и Новым Заветом, пожалуй, не такая уж пропасть в этом смысле, как между Ветхим Заветом
и античностью.
И античностью, да. С античностью все просто, ну,
катастрофа там.
Реальная, натуральная катастрофа. Прям ужасающие какие-то обстоятельства, когда...
Что Платон, что Аристотель, что они пишут о женщинах? Они очень как-то унизительно, что ли, высказываются. Может быть, даже без своего желания.
Вы знаете, для меня это было когда-то открытие, потому что мы говорили о древнегреческой философии, о вершинах, о мысли, обо всем, а потом мы познакомились с нравственностью этого социума. И, собственно говоря, это было огромное разочарование на самом деле, когда тот же Платон в «Диалоге государства», по-моему, пишет о том, что «а давайте у нас...»
Посмотрим, как женщина ест.
Да, например, как она ест. Вообще, вот эта природа женская, это все скверное, ужасно, нечистое какое-то, ужасающее. Давайте у нас вообще, мы это все чуть ли не обобществим, у нас будут общие у всех жены вообще на все наше, значит, мужскую общность, и дети, и прочее. Когда рождается девочка, кто-то из авторов того времени пишет своей жене, находясь на удалении, что тебе скоро родить, и если сопутствует удача сын, то оставь его, а если дочь, то, собственно говоря, не надо нам этого счастья, потому что, ну что такое дочь и прочее. И вот вы знаете, это удивительно, насколько ветхозаветная система координат, будучи относительно близкой по времени, сохраняет вот эту разницу между античным восприятием и восприятием в системе координат отношений с истинным Богом. Господь не перешагивает через менталитет того человека. Он не может нарушить то, что в человеке... Давайте сегодня назовем это жестокосердием ветхозаветного человека. Я думаю, мы не погрешим. Помните, Господь в Нагорной проповеди приходит и говорит, что по жестокосердию вашему Моисей вам дал вот такие-то заповеди. Ну, в частности, что мужчина может спокойно отпускать женщину, вот, и потом можно вступать в повторные браки там и так далее. Вот, по жестокосердию. Вот это жестокосердие, оно должно, наверное, было изживаться очень-очень медленно, потому что должна была, знаете, перекваситься вся человеческая природа. В буквальном смысле слова «перекваситься». Мы, ну, так, обобщая, да, рабство. Ну, что за феномен, когда мы видим с вами... В Европе в 20 веке зоопарки, где показывают маленьких чернокожих детей.
Да, до 50-х годов.
Это же ужасающая совершенно ситуация, да? Когда мы видим с вами, ну, то же самое многоженство, от которого мы, если в масштабах планеты, до сегодняшнего дня не избавились, потому что вот, потому что что это такое? Это наше жестокосердие, это сердце, которое ожесточено чем-то, оно жесткое, оно не может вместить ту меру любви, которую хотел бы, чтобы оно вместило сам Господь. И процесс преобразования этого сердца, он происходит очень-очень-очень медленно. И отношение к женщине в Ветхом Завете — это отношение, безусловно, на фоне этого процесса. И тем приятнее видеть исключительные примеры того, какие... добрые, доверительные, заботливые отношения встречаются между ветхозаветными, ну, так скажем, героями, да, которых нам Священное Писание подсвечивает, выявляет. Мы даже с вами встретим там, сегодня это, конечно, вызовет, наверное, улыбку у наших слушателей, но, и даже, может быть, даже непонимание, мы даже с вами встретим там понятие о любви мужчины и женщины. Невозможная, непонятная абсолютно ситуация, для античности, которая, если употребляла этот термин, то в значении какого-то второсортного чего-то, совершенно нужного, единственно только для продолжения человеческого рода и больше ни для чего. А здесь Исаак возлюбил свою Ревекку, да, именно возлюбил, не просто принял ее как некое прилагаемое к его жизни, а возлюбил. И, ну, по каким-то косвенным там или почти прямым свидетельствам можем сказать, что она ему отвечает тем же самым. И ведь Священное Писание не зря об этом говорит. Оно нам прямо подсказывает, что вот это, смотрите, это зернышко, которое наконец-то прорастает. Мы о нем аккуратно упоминаем и ждем, и будем ждать еще сотни, многие сотни лет, пока, наконец, дорастем. Ну, сегодня мы, слава Богу, хотя бы до чего-то доросли в этом плане. Для нас любовь человека к человеку, мужчины к женщине, это очень важная часть нашей жизни и основополагающая, фундаментальная, которая на все влияет, вот, и в обществе, и в личной жизни человека, и так далее. Вот, Авраам и Сара. Вот слушайте, да, место женщины. И тут Господь говорит Аврааму: «Во всем, что скажет жена твоя Сара, слушайся ее». Что это такое?
Про Агарь, да, в ситуации с Агарь, по-моему.
Да, как это вписывается вообще в вот такую классическую, как мы ее представляем, ветхозаветную систему координат? Да никак не вписывается. Потому что должно было бы все быть наоборот, и женщина, условно говоря, без права голоса, женщина, прилагаемая к мужчине, наверное, нам надо ответить на вопрос, почему? Просто по праву сильного. Это не философия какая-то. Это не кто-то придумал, что так должно быть. Это, на мой взгляд, естественное следствие того, как устроена в те времена человеческая жизнь. Это право сильного, причем сильного в крайне банальной форме, сильного физически. Того, кто может бегать по горам и лесам за дикими зверями, того, кто может взять в руки орудие для возделывания земли, того, кто может взять в руки оружие и защитить. И понятно, что, сделавший все это, он не может все это отложить в сторону, а потом прийти и сказать: «Моя госпожа, что мне надо дальше делать?» Он просто сильный, он дальше продолжит жить так, как он живет по отношению ко всему прочему миру, и будет жить точно так же по отношению к своей жене. И вот, начиная с тех времен, положение женщины, оно определяется, давайте такую формулу условную выведем, мерой жестокосердия мужчины. Можно так сказать? Не будет очень, как это сказать?
Но ну, это правдиво.
Сложно. Мерой жестокосердия мужчины. Если мужчина любит, он возвышает, он наделяет какими-то правами, он делегирует ей свою вот эту силу и дает возможность женщине вот быть его руками, его глазами, его продолжением в каком-то смысле слова. Опять-таки, не в плане подчиненности, а в плане именно любви. Если у мужчины в сердце другое что-то, то это будет другая картина. Вы знаете, ничем эта ситуация в ветхозаветные времена не отличается от не то что времен Христовых, от сегодняшних времен, на мой взгляд. Очень часто говорят об этой проблематике. Вот ничем она, мне кажется, не отличается. Та же самая ситуация и у нас сегодня с вами. Мы видим женщин не только в примерных семейных парах, да, мы видим... Наверное, классика жанра — это вспоминать родословную Христа Спасителя, где есть упоминание о четырех женских именах, и эти, все четыре эти имени, они, ну, отнюдь прямо не... сложные какие-то, да. Очень, да?
Не с исключительной биографией такой.
С особенной совершенно, да. Но вы знаете, вот, да, и такое было. Были и... люди, которые жили и промышляли тем же самым блудом, это и сейчас есть, и тогда было. Были люди, которые, ну, не знаю, могли тем или иным образом согрешить и в общественном смысле слова, и в личном смысле слова, но вот смотрите, опять-таки, Священное Писание нам аккуратненько так забрасывает вот семечки такие, говорит, вы, ну, про плохое, если не напишешь, буду думать, что это лубочная картинка, да. что вот, ну, как бы, так не бывает, чтобы без плохого. Да, было плохое, но... Смотрите, Руфь, прабабушка Давида, да, остается со своей свекровью, будучи иноплеменницей, по сути дела, и уходит со своей свекровью обратно, куда свекровь пожелала ее вывести из вот этого места, где они жили, и живет там с ней в бедности, собирая колосья и кормя свою свекровь. кто-то сказал, и это, вот смотрите, это прямо олицетворение того, о чем мы с вами чуть-чуть раньше говорили. Говорит, такая сноха лучше 7 сыновей. Вот представьте себе ситуацию, да? Сын — это все, это круто, это будущее, это сила, это производство, там, это ну, прибыток в семье, все. А здесь сноха, которая благодаря своим внутренним качествам лучше 7 сыновей. От чего все зависит? От того, что внутри человека, да?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Напомню, что у нас в студии священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы говорим о женщинах в Библии. Я отца Алексея перебила сейчас. Мы говорили о Руфе и ее свекрови Наомине, и вообще о их высоких, на самом деле очень высоких, возвышенных таких отношениях, непривычных для Ветхого Завета. Или, может быть, они были такие, но описана именно эта история, отец Алексей. Для чего она нам дана, для чего-то она описана. Это очень интересно, ведь Руф моавитянка, и, в принципе, моавитяне не могли никак с иудеями сообщаться, но именно она стала прабабушкой Давида, из которого и произошел Господь наш Иисус Христос, родился от Девы Марии.
Библия в этом плане не является энциклопедией. Нам бы очень хотелось, чтобы мы в ней могли найти исчерпывающие сведения о том, как все было устроено, начиная от сотворения мира и заканчивая жизнью общества, чтобы это был такой справочник и исторический, и географический, и биологический какой-нибудь еще. Но она не такова. Она, Библия или оно, Священное Писание, высвечивает нам те, знаете, вот опорные точки, за которые мы можем зацепиться. И мы прекрасно понимаем, что вот этот пример Руфи иноплеменницы, которая вообще не обязана была со своей свекровью уходить из той земли, где она жила, которая обрекала себя этим исходом на, в общем, полуголодное существование, пока ее жизнь там не изменилась, но этого ей никто совершенно не обещал. Вот. Мы видим добродетельность этого человека. И Библия нам говорит о том, что эта добродетельность, она была возможна абсолютно в любое время, начиная от самых древних времен, от Евы, и заканчивая нынешним временем. И в те, и в другие времена у нас огромное количество искушений, в рамках которых мы можем не быть добродетельными. И эти примеры тоже нам Библия подсвечивает и показывает. Там и Иезавель какая-нибудь, кто-то еще, много таких вот фигур. Вот нам прямо показывают палитру и говорят, а вы выбираете. И не оправдывайте это ни временами, ни нравами, ни менталитетом, ничем другим. В любое время есть пространство для добродетели, и в любое время можно скатиться в тот или иной грех. Но вот здесь мы с вами видим на примере Руфи, наверное, почти уже такую новозаветную праведность. Я думаю, что мы можем говорить, опять-таки, об этом термине, который не очень-то в Ветхом Завете прямо употребляется, о любви, потому что не просто по послушанию какому-то абстрактному собралась Руфь вот в эту дальнюю дорогу и в эту неизвестную свою жизнь. Наверное, сердце ее было вот таким вот мягким, испытывало чувство любви. И отсюда возникло вот это некое самопожертвование, которое совершенно не обязательно должно было привести ее к такому, ну, положительному продолжению своей жизни. Все могло быть. Но вот любовь, видите, как много общего. И в Новом Завете Господь приходит и говорит нам: заповедь новую вам даю. Новое в каком смысле слова? Потому что для многих вот это было очень трудно и тяжело вместить и понять. Но точно мы видим с вами, что в ветхозаветные времена это уже все насажено, прорастает потихонечку, имеет свои примеры, уже есть на что опереться, если внимательно вчитываться в слова Священного Писания. Кого еще мы здесь с вами можем вспомнить?
Отец Алексей, а почему такая разница, простите, что сейчас немножко сбиваю вот этот наш строй правильной беседы, почему такой глубокий провал в женских именах, начиная с сотворения мира, вплоть до самой Сары? жены Авраама. То есть только о ней впервые мы видим, что только о ней так много говорится, упоминается сколько ей лет, что, в принципе, только у патриархов вообще возможно. Только про патриархов мы слышим, сколько им было лет. То есть Сара еще и приравнивается даже к патриархам. То есть сразу такое почтение, но до нее особо о женщинах не говорилось. Упоминались только мужские имена в основном. Если не считать, ну, каких-то там вот дочери Лота, там дочери Ифая, ну, какие-то вот такие печальные эпизоды на самом деле.
Немножечко есть на самом деле. Мы можем вспомнить о Ламехе и про Аду и Циллу. Там это есть чуть-чуть, но...
Ну, тоже.
Вы знаете, вот я, может быть, вас здесь как-то чуть-чуть разочарую, скажем так. Да-да-да. Но мне вот кажется, что здесь не стоит искать какой-то... в этом мистике какого-то особенного значения. Угу. Вернее, мы во всем можем найти какое-нибудь значение, но вот мне кажется, что здесь это совершенно не обязательно. Просто, вот еще раз повторюсь, Библия не ставит своей целью дать какое-то исчерпывающее повествование. И писатель Священного Писания, несмотря на то, что он находится под неким действием Святаго Духа, Писание Богодухновенно, как мы с вами знаем, он все-таки находится в рамках своей системы координат, вот той социальной, той патриархальной, если можно так выразиться. И поэтому вполне естественно, что он уделяет гораздо большее внимание мужчинам. Но когда он сталкивается с удивительными парами, он не может пройти мимо этого. Он не может, вот тут уже, там, ладно, как-то было, но здесь вот нельзя не сказать об этом. И поэтому Авраам и Сара, вот, кстати, вот смотрите, удивительный момент. Авраам совершает один крайне важный поступок в своей жизни, все же без всякого совета с Сарой, хотя это Сарой касалось напрямую. Это ситуация с тем, что он идет приносить в жертву своего сына Исаака. Вот. Это касалось напрямую мамы Исаака, да? Но здесь вот отношения мужчины и Бога, они...
На первом месте.
Да, и они почему-то не терпят вмешательства ничего другого. И поэтому Сара, безусловно, заинтересованная сторона. Можно только представить себе, что было бы, если бы Авраам вынужден был поделиться с Сарой вот тем, что ждет, когда он вполне понял, что может быть там. Но вот он этого не делает. Мы помним, что эта вера вменилась Аврааму в праведность. И для нас это тоже какое-то немножечко свидетельство. Вот силы вот этой мужской, когда человек берет на себя полноту ответственности за будущее. И как бы этот эпизод ни завершился, мы знаем, как он закончился, но вот для Авраама это могло завершиться в какой-то момент, он не знал, как, да? Он понимал, что, переступая через себя, доверяя Богу, он и своей жене через это принесет пользу, причем пользу не в земном измерении, а в вечности. Вместе с тем мы с вами видим и женщин, которые точно так же берут при необходимости на себя вот эту ответственность. Мы видим Девору, которая становится и судьей, и руководительницей целого народа. Мы видим...
Эсфирь,
мы видим Юдив, хотя это немножко особенная история. Это тоже есть. Опять-таки, здесь все возможно. Общий уклад понятен нам. Мужчина все-таки сильнее, значительно сильнее в тот период женщины. Но при определенных обстоятельствах мы видим самое лучшее качество, которое проявляет женщина, и Священное Писание без всякого стеснения, без всякой оговорок, что вот это вообще нетипично и не надо было, но тут уж так вот получилось. Нет, просто нам показывает, что все самое лучшее качество может проявлять как мужчина, так и женщина в известных исторических обстоятельствах. И в семье тоже.
Отец Алексей, мы знаем, с одной стороны, что слишком сильно выпрашивать у Бога каких-то вещей не стоит. Все-таки важно полагаться, уметь на Его волю и доверять, о чем вы сейчас сказали, в пронзительном, приведя пронзительный пример с Исааком и Авраамом. Уж что, как недоверие здесь проявляет Авраам, потому что ему больше ничего не оставалось. Вот. А нам бы хоть какую-то частичку, хоть отблеск бы этого доверия стяжать, понять. Но, да, не дай бог, на самом деле, попасть в такую ситуацию, в которой Авраам был, потому что очень, очень серьезное это испытание. Да, и отец Алексей, с одной стороны, мы понимаем, что не надо, как говорит моя подруга, пытаться выламывать Богу руки. Вот у нее интересное выражение, она говорит, не выламывай Богу руки, все-таки надо всегда добавлять, что да будет на все воля твоя, Господи, не как я хочу, как ты, и ты лучше знаешь, чем я. С другой стороны, мы видим в Ветхом Завете множество, не одна, не две, бездетных очень долго, многие годы пар, которые, ну, буквально вот вопиют к Богу. Захария и Елизавета, это Авраам и Сара. Они даже вынуждены были наложницу взять Агарь, чтобы родить, да, Измаила, да? И Аким и Анна очень поздно родили Пресвятую Богородицу, Царицу Небесную, Марию, да? И это не единственный пример. Маму пророка Самуила мы сегодня уже вспоминали. Она же до позднего вообще, да, времени, до поздних лет, до старости буквально не могла стать мамой, не могла стать матерью. Вот зачем это нам рассказывается в Библии так много, отец Алексей? Я думаю, там было много сюжетов, но именно этому все-таки бытописатели и авторы библейские уделяют очень много внимания.
Вы знаете, это прям очень глубокий вопрос. И спасибо за него, потому что мы, наверное, придем к самому важному. Во-первых, конечно, это пример. Это пример. Но теперь надо разобраться, пример чего. Почему это важно? Ну, и эти примеры неоднократно, да, вот вы правильно очень сказали, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это пример. Пример чего? Пример того, как вместе можно и нужно преодолевать трудности. Потому что, когда мы говорим сегодня о любой добродетели, она не рождается в нас от того, что мы об этой добродетели прочитали книгу, диссертацию, либо какую-нибудь проповедь прослушали. Она рождается через то, что мы... Ну, если хотите, вымучили ее через какие-то трудности в своей жизни. Вот до пота потрудились, и это в нас родилось. Кто-то из отцов говорит так, что если ищешь смирения, то фактически просишь у Бога того, кто бы тебя посмирял. И не ропщи потом, если этот человек появится в твоей жизни. Значит, а здесь мы с вами видим многие трудности. Вот, ну, нам, конечно, сложно... Сегодня с нашим, опять-таки, менталитетом, это слово мы часто сегодня употребляем, оценивать отношения между Авраамом и Сарой, и вот этот момент, когда Сара вынуждена привести своими собственными руками другую женщину к своему мужу, да, для нас это сегодня звучит, в общем, ужасающе практически. Надо поправку сделать на то время, тогда было все по-другому, но это ведь непростое решение. И это ведь вопрос не какого-то социального, вот не знаю чего, это надо так доверять друг другу, чтобы вот эта ситуация в дальнейшем, при том, что она однозначно повлияет на отношения, но чтобы она глобально их не разрушила. Это огромная трудность, которую Авраам с Сарой переживают вместе. Это еще одна для меня более такая почти катастрофическая ситуация, когда мы говорим про Якова, про Лию и про Рахиль.
Вообще.
Тут вообще просто вот я не знаю, как это вместить можно, но это опять-таки ситуация, которую муж с женой переживают как-то, и эти трудности не становятся катастрофой для их семьи. Сегодня, как мне кажется, гораздо... менее значимые поводы, а иногда почти вообще ничего не значащие поводы становятся катастрофой для наших семей. А вот здесь, на протяжении Ветхого Нового Завета, Господь нам в Священном Писании являет примеры того, как люди с ужасными фактически обстоятельствами спасались и справлялись вместе, и это приводило их и к земному счастью, и к вечности.
Светлый вечер на Радио Вера. В студии у нас сегодня священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской Духовной Академии. Мы говорим о библейских женщинах, о ветхозаветных, новозаветных женах. Меня зовут Кира Лаврентьева. Очень скоро мы вернемся к нашему разговору интересному. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии у нас священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы говорим о библейских женах, и это действительно потрясающе. В конце первой части нашей программы как раз я задала отцу Алексею вопрос, что он думает по поводу бездетных пар, которые долгие годы оставались бездетными в Ветхом и в Новом Завете, и как это соприкасается все-таки с убеждением нашим христианским, что не надо слишком сильно что-то у Бога просить и что-то у Бога выпрашивать и настаивать на своем, но в то же время мы видим, с каким смирением, любовью и терпением просили у Бога детей все-таки праматери, да, и жены патриархов, та же Сара. На что она пошла вообще? Отец Алексей, вы говорите, что для вас катастрофа Лия Рахиль, а для меня катастрофа – это Агарь. Ну, это просто невозможно. То есть она проявила такое благородство, привела Агарь, Агарь родила Измаила, но она же и начала в итоге от этого страдать. То есть тут не хватило ее надолго, потому что по-женски это выдержать ну, практически невозможно, учитывая их невероятно близкие отношения с Авраамом. И когда Агарь начала права свои предъявлять, когда она начала уже как-то чувствовать себя тоже некой хозяйкой, тут даже Господь вмешался и сказал Аврааму, как вы уже сказали в начале нашей программы, делай то, что говорит Сара. И это вообще пронзительный пример, отец Алексей.
Это пример, вот как бы он ни выглядел внешне, для нас сложно, это все-таки пример в первую очередь про доверие друг другу и про доверие к Богу. Вот это... Это про это. И это действительно ситуация, которая в нас сегодня не умещается, и слава Богу. Мы должны были когда-то однажды всем нашим обществом и каждой по отдельности это перерасти. Вопрос, кстати, переросли или нет, когда мы сегодня смотрим на всю нашу статистику, которая касается браков и разводов, и понимаем, что у нас 8 из 10 браков распадаются, то, по всей видимости, не до конца мы все это переросли. Вот. Что касается непосредственно вашего вопроса, сегодня тоже у очень многих пар по тем или иным причинам
нет детей.
Нет деток. Mm-hmm. Ну, давайте так скажем, до поры до времени. Потому что каждый, наверное, священник знает множество примеров, когда 5 лет нету деток, 10 лет нету деток, а потом раз и есть детки. И иногда. И не один ребенок, а двое и трое. И этот момент приходит, и люди потом благодарят Бога не только за то, что дети появились в семье, но, и это очень прям вот до слез, за тот период времени, который они прожили до того, как дети родились. Потому что этот период дал их отношениям то, что они навряд ли могли бы получить...
Угу, с детьми.
Да, каким-то другим образом. Как бы это грубо ни звучало, не грубо, жестко. Может быть, даже кто-то скажет, что это жестоко, но когда мы настаиваем на чем-нибудь перед Богом, мы проявляем вот это свое «я». И это «я» с неизбежностью будет проявляться и дальше, и в отношениях с ребенком в том числе, и в отношениях с супругом в том числе. И почему Господь медлит иногда, исполняя вот эти наши просьбы. Он ждет, пока вот это наше «я» немножечко придет в то состояние, которое будет способно потом созидать глубокие внутренние доверительные отношения и с ребенком, и с мужем, и со всеми, кто окружает. Господь ждет, пока умякнет наше сердце. Нам подчас это очень неочевидно, но эти ситуации бывают. Особенно... Вы знаете, сложная тема, не знаю, надо ли ее вообще поднимать в рамках сегодняшней программы, но ситуации, связанные с экстракорпоральным оплодотворением, когда оно является инструментом для того, чтобы решить проблему бездетности. Счастье, когда люди перед этим придут в храм и могут вдумчиво со священником этим поговорить. Хуже бывает, когда они приходят в храм уже после того, как многое в их жизни случилось. Я сейчас не буду называть какие-то конкретные ситуации.
Да.
Вот. Но оказывается, что они очень часто к этим последствиям не готовы, не знают о том, что будет дальше. Но их внутренний надрыв требует того, чтобы это сделать. Вот это наше внутреннее «я», то, с чего мы чуть-чуть раньше начинали. Отсутствие доверия Богу или слабое доверие Богу, что тождественно некой нашей слабой вере, наверное, да? Я здесь оговорюсь, об этом легко говорить в теории. И мы очень-очень сочувствуем и соболезнуем тем людям, у которых эта проблема в жизни есть, и искренне стараемся помогать решать. Но, коль скоро мы со стороны сегодня немножко теоретической об этом говорим, то вот, наверное, эти слова должны были бы прозвучать. Вот. На примере наших праведников ветхозаветных, на примере семей, о которых мы сейчас с вами говорили, на примере новозаветных наших семей, о которых тоже вы упоминали, Иоаким, Анна, Захария, Елисавет, те, кто долгие-долгие годы ожидали, как ожидали, смиренно. Это не значит слабо, это не значит отчаянно, это не значит в состоянии депрессии, апатии, это значит в состоянии доверия. Ожидали от Господа исполнения вот этой Его милости над семьей, да, и дождались. Именно тогда, когда, может быть, уже даже и не рассчитывали, когда вот просто доверились Богу до конца. Мне кажется, что в этом ключ к решению этой проблемы. Все трудности, которые есть у нас с вами, они не за что-то, они для чего-то. И семейные отношения в этом плане, и отношения женщины к мужчине, мужчины к женщине, это, соответственно, и есть та вершина нашей духовной жизни. Реально вершина духовной жизни. Христианский брак — это вершина духовной жизни. Опять-таки, мы сейчас не про монашество, мы сейчас именно про брак, где люди самым наилучшим образом могут готовить свою душу к встрече с Творцом. Это не может быть легко. Это всегда трудно. И через эти трудности созидается внутреннее сердце человека, вместилище для Святаго Духа, как бы это ни звучало пафосно там или еще как-нибудь. Вот, поэтому дай Боже сил всем тем, кто сталкивается с этой проблемой, потихонечку, не торопясь, вдумчиво проживать свою жизнь, доверять Богу и быть вместе с мужем, а мужу с женой, вот в этом жизненном процессе, как можно ближе вместе.
Да, есть искушение, если особенно один супруг верующий, другой неверующий, да, уйти в некое такое состояние. Вот главное, чтобы он мне там спасаться не мешал. Вот я буду спасаться, и главное, чтобы этот муж там или жена эта недалекая не мешала мне высокую духовную жизнь вести. Вот тут отец Алексей такое вот прямо...
Возникает вплоть до пренебрежения тем человеком, который
рядом.
Да,
он непросвещённый.
Да, он там в мирской суете.
Он еще не понимает ничего.
Да.
Я-то вот уже понимаю, а вот он еще нет.
Апостол Павел нам прямо говорит, что неверующий муж может спастись верующей женой. Но для этого какова должна быть эта верующая жена? Вот она должна быть такая, чтобы муж, глядя на нее, сказал... Нет, ну как можно мимо проходить вот этого всего, богатства, которое есть у нее в душе, и которое она являет ежедневно в отношении меня.
Угу.
И если это связано со Христом, то я иду к Христу. Справедливости ради надо те же самые слова сказать в отношении мужчины.
Конечно.
Это абсолютно взаимные вещи здесь.
А у мужчины другое. Они апостола Павла прочитали, что да убоится жена мужа своего, но как-то продолжение очень часто забывают читать, что все-таки муж должен любить жену, как Христос возлюбил церковь.
Да, и как самого себя, как свою плоть, там такие очень сильные прямо сравнения, и мимо них пройти никак нельзя. Просто никак нельзя. Эта фраза просто насчет того, что боится, ну, во-первых, немножечко, наверное, оттенки смысловые, скорее чтит, уважает и прочее.
Да, боится обидеть.
Да, да, в этом смысле. А с другой стороны, она нам так хорошо запомнилась, потому что она последняя в этом чтении, и диакон так громогласно на венчании дочитывает. Так, да убоится, и все там в шоке и в трепете. Что ж теперь будет?
Ну вот, кстати, отец Алексей, я когда готовила эту программу, у меня все время вопрос вот этот вот все время меня мелькал как-то в голове. Я думаю, обязательно его вам задам. У меня есть подруги, я же очень много уже лет там с детства в церкви, и поэтому опыт женского общения большой. И есть подруги и старше меня, и ровесницы, и младше, которые говорят, что ты что, женщина православная, женщина полностью равноправна мужчине. Посмотри, в Ветхом Завете, например, Адам не называет Еву, он не дает ей имя, он дает имена животным, но Еву он не называет. Это очень важный момент. Это говорит о том, что все-таки она не слишком-то ниже его. И посмотри, какие сильные ветхозаветные жены. Посмотри, как Сара, какое она влияние имеет на Авраама. Посмотри на жен мироносец. Как можно унижать женщину, в том числе в браке? И они такие, в общем, боевые очень. А есть женщины, совершенно противоположные этому психотипу, которые буквально вот слова не могут сказать, потому что муж им запретил, потому что муж им сказал, что женщине учить апостол Павел-то не позволяет. И вот тут отец Алексей полный разброд и шатание, потому что до сих пор непонятно, какое место у женщины в церкви. Вот какого-то единого такого вот понимания его нет. У самих женщин, в первую очередь. Может, у мужчин как раз и есть, а вот у женщин у самих нет.
Наши слушатели в отделе дополнительного образования время от времени выбирают дипломные работы, связанные как раз вот с этой темой, с положением женщины и с положением мужчины. Причем это чаще всего делают именно мужчины.
Не знал.
Мужчины, реально. Вот. Я не помню, чтобы...
Возмущенные.
Чтобы женщины писали работу на эту тему. Вот. Это, ну, вот да. Привычно было бы думать, что это должна была быть такая, знаете, самоуничижительная работа. Вот. А у мужчин эти работы всегда наоборот получаются. Но мы сталкиваемся с определенным курьезом. Знаете, вот это прям у меня в глазах стоит эта картина, когда вся группа собирается на защиту выпускной квалификационной работы,
так.
И мужчина, который где-то там сидел перед компьютером, эту работу писал, смотрел цитаты, все, вот он ее сделал, но он никогда ее не защищал перед лицом группы, в которой
есть
процентов
женщины.
70 женщин. И вот он выходит, объявляет свою тему, у нас первый слайд на этом самом, на экране, и тут у него ёкает что-то, понимаете? Он понимает, что, ну, одно дело, если бы он сейчас докладывал где-нибудь своим друзьям, а другое дело, когда вот он смотрит, а там сидит полковник МВД, или там человек, который занимает какой-то пост в таможенной службе, или в мэрии какого-то муниципалитета,
женщины.
И, значит, или там кандидат наук женщина, угу. Или женщина, которая, у которой свой бизнес, и она прекрасно с ним управляется.
Да, многодетная
да,
мать.
Да, многодетная мать, да. Которая...
Объясни
вот,
ей.
Вот, вот. И вот он становится, и он понимает, что наступил диссонанс, что вот эта теория,
фиаско.
Да, о том, как оно должно быть, с выдергиванием и привлечением всевозможных цитат, все было ясно до этого сакрального момента, когда он видит глаза этих женщин, и они ему как бы говорят: ну и что ты сейчас нам скажешь? И вы знаете, здесь не должно быть какой-то стандартизации и какой-то унификации. Вот не должно быть. Здесь, вот как и в Ветхом Завете мы с вами смотрим на отношения Авраама, Сары,
да.
Исаака, Ревеки, Иакова, Лии, Рахили, всех остальных вот этих супружеских пар. Но это же все очень индивидуально. Но там, где мужчина где-то как-то давлеет, а женский характер такой, что он рад этому давлению, потому что так человеку проще. Но пусть так будет, если они могут быть вместе. А где женщина, наоборот, может быть иной раз более инициативна, чем мужчина. Пусть будет так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской духовной академии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Да, отче, я вас опять прервала на интереснейшие мысли.
Мысль была о том, я не так давно столкнулся с одной статьей, которая описывает причины сегодняшнего количества разводов. Причины сегодняшнего количества разводов. Их много. Речь идет об исследовании, которое касается семей с детьми. И вот там выясняется, что при всей вот этой вот внешней мужской, как бы вроде бы ответственности, инициативности, силе там и всем остальном, очень часто в реальности мужчина внутрисемейной ситуации занимает позицию: «Скажи мне, что я должен сделать? Что купить? Куда пойти? Чем тебе обеспечить? Какой шкаф тебе поставить?» И оказывается, что объем ответственности и объем тех решений, за которые отвечает женщина внутри семьи, он совершенно не соответствует вот этому мужскому статусу. И на женщину это все сваливается огромным-огромным комом,
да.
Можно так сказать, ее придавливает. И на фоне того, что мужчины еще есть широкое разнообразие, там на работу, там туда, командировка, еще что-то, вот, а женщине все-таки больше приходится быть дома. Это приводит к, ну, такому ныне, может быть, модному слову, не знаю, давайте назовем так, это эмоциональному некоторому выгоранию, когда человек чувствует опустошение, когда человек чувствует перегрузку и прочее. Вот, знаете, мне все время хочется спросить, а где же наши мужчины в этот самый момент? Где их сила, где их ответственность, где все остальное? Еще одну проблему, если хотите, сюда же добавим, проблему с абортами. Принято все время нам говорить о том, что женщина. Mm-hmm. Больше того, когда мы на исповеди, кто нам в основном говорит об абортах? Женщины. Но ведь это решение, которое очень-очень-очень часто, если не в большинстве случаев, женщине приходится принимать в контексте того мнения, которое имеет мужчина по этому поводу. Он не поддержал, он не настоял, чтобы сохранили ребенка. Он не проявил эту силу, ответственность, свою зрелость и все остальное, да, для того, чтобы помочь женщине в этой ситуации. И это кто-то из наших современных проповедников сказал, что аборт — это грех с мужским лицом вообще-то. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, видите, как тесно все переплетается? Вот эта мера ответственности внешняя и внутренняя, когда мужчина внешне вроде бы активен, силен и прочее, а внутри должен быть таким же, а он, может быть, как-то и в сторону уходит от всего от этого. Когда женщина вроде бы внешне выглядит хрупкой и как будто бы замужем, угу. Но по факту оказывается, что на ней мера ответственности и забот, и силы, которая ей нужна, просто, ну, несоизмерима с вот этим внешним впечатлением от того, какая она. И здесь вот, возвращаясь к нашей беседе, все очень-очень-очень индивидуально. Но ключиком ко всему этому должна быть, банально звучит, понятно, что всем оскомину набило, но любовь. Больше нету. Как только мы начинаем говорить о том, что женщина должна и что должен мужчина, вот когда появляется эта категория долженствования, это сразу же колокольчик, который нам звенит о том, что с любовью что-то нарушилось. Потому что если любишь как самого себя...
Тебе никто ничего не должен.
Это наоборот желание самому быть должным для кого-то. Понятно, что в жизни, даже у нас, великих теоретиков, всякое бывает, это ясно. Знаете, вот маленький ребенок, 2 часа ночи, кто mm-hmm. должен к нему встать?
Да.
Нет, ну мне же завтра служить, а потом лекции, а потом еще что-то, а она-то потом днем поспит. Все, я свою духовную брань проиграл в этот момент, если я так себе аргументировал свою собственную лень. И я признаюсь в том, что я жену не люблю как себя, если я так поступаю. Вот, собственно говоря, и все. Очень все по-разному. А где-то наоборот жена скажет: ему же завтра служить, пусть поспит, а я встану. Везде все по-разному, но нет шаблонов, да? Вот нет их, совершенно нет их. Есть разные женщины, разные мужчины, и пусть между ними будет вот эта самая любовь друг к другу. Тогда все вопросы снимаются относительно того, кто сильнее, кто в зависимом положении, кто в зависящем положении, кто еще в каком-то положении. Все снимается. Но нам, всем обществом и каждому человеку в частности, до этого очень сложно сегодня дорасти. Мы растем уже несколько тысячелетий и никак не можем. Вот никак не можем. Ну, потому что проще по-другому, оно понятно. Я думаю, рано или поздно даст Бог, дорастем, если Господь дает нам возможность жить еще на этой земле, наверное, ради того, чтобы наше сердце жестокосердное постепенно умягчалось, несмотря на все те процессы, которые сегодня проходят. Надежда есть.
Отец Алексей, все-таки мы в своей традиции больше привыкли молиться новозаветным и святым, и женам, и каким-то вот прекрасным, удивительным людям, которые жили уже в новозаветную эпоху. Но можем ли мы обращаться к тем самым женщинам прекрасным, которые мы сегодня уже упоминали? Конечно, можем, теоретически можем. И священники на проповеди об этом говорят, что давайте будем молиться про матери Саре, давайте будем молиться Ревеке, давайте будем молиться, значит, Еве. Я тут увидела в храме икону про матерь Евы, очень редкая икона.
Да, и детки выбирают.
Удивительно просто.
Покровительница и в свидетельствах о крещении. Ну, не детки, их родители.
Да, скорее, родители, да? Ева.
Да,
да, есть, пожалуйста. Такое дело. То есть, отец Алексей, мы же можем как-то вот сейчас немножко вектор развернуть и в ту сторону тоже. Я не говорю, что прям вот только туда, но в ту сторону тоже, потому что эти женщины, они же нужны нам и сегодня. И своим молитвенным покровом, и своим опытом при земной жизни, и своим участием в нашей жизни.
Ветхий Завет при всей такой трудности нашего отношения к ветхозаветному закону, он все-таки является, это может быть противоречиво очень сейчас звучать, учитывая тамошние реалии, но он является для нас удивительным источником нравственных примеров. Вот если, знаете, как вот от семечки шелуху отбросить,
да, да,
и посмотреть на ядрышко вот на это, да, вот это просто удивительные примеры. Мы даже в Евангелии, наверное, столько таких примеров не имеем, ну, потому что Евангелие чуть-чуть о другом, и оно более короткое. Здесь опыт все-таки тысячелетий, если можно так сказать, да, и это опыт людей, проживших это в отношениях внутри своих семей и в отношениях с Богом. И это люди, которые точно так же, как и мы, составляют вот это тело Христово. Это церковь, это мы все вместе. Поэтому, конечно, обращение к их опыту, к их молитвенному предстательству, к их заступничеству, вот, к тому, чтобы мы могли воспринять частичку их мировоззрения, их опыта, про который мы говорим, это очень важно и нужно. И в этом плане мы молимся ко Господу, понимая, что от Него всякий дар, но понимаем, что есть удивительнейшие примеры, которые Он нам даровал, и мы о них и читать должны, и с молитвой к ним обращаться должны. Точно так же, конечно, как и к нашим новозаветным святым, которые тоже во многом для нас являются примером для подражания в нашей жизни.
Отец Алексей, еще у меня был вопрос к вам, когда мы говорили про маму пророка Самуила, пророчицу Анну, и вы тогда сказали, что Господь даровал этим людям, этим женщинам, этим парам детей, когда они смирились, по их смирению. Иаким и Анна, Захарий, Елизавета, Новый Завет, да, Ветхий Завет, Авраама, Сары, там, понятно, мы уже их перечисляли сегодня. И вот интересный момент, Иоанн Златоуст такую объемную работу по пророчице Анне написал, и там он очень здорово раскладывает всю ее молитву, весь ее путь, вот этот вот ее до рождения Самуила, и он говорит о том, что Господь дал ей ребенка после того, как она сказала тогда в храме. И она так молилась, что даже первосвященник Илия подумал, что она пьяна. Она так молилась и сказала, что: «Господи, я посвящу тебе этого ребенка». Это на самом деле очень ответственно и страшно звучит, потому что мы же не можем вот так вот посвятить своих детей, как пророчица Анна, пророка Самуила, храму. Действительно, в прямом смысле посвятил. Или как Иоаким и Анна дали Пресвятую Богородицу в 3 года в храм, да? Мы же так не можем сделать, решать за них мы вот как-то, вот, наверное, уже не вправе. И не можем их прямо вот в храм отдать. Нет у нас такой традиции, не можем мы такого обещать. Но что мы можем, отец Алексей, опираясь на этот пример, какую жертву, если угодно, или вот какое сердечное расположение можем мы Богу принести в ситуации, когда что-то не происходит, например? Или мне, происходит, да. У нас же, вот, например, есть дети, да, вот как мы должны к ним относиться?
Мне кажется, что здесь как раз вот в второй термин, который вы употребили, о сердечном расположении, угу. он более приличествует да, угу. нашей ситуации, чем слово «жертва», скорее так. Какое внутреннее расположение сердечное? Сердечное расположение глубочайшего доверия Богу, когда мы понимаем, что Господь каждому человеку, как написано в Евангелии, хочет спастись и в познание истины прийти, и о каждом человеке ежесекундно заботится. Не просто где-то там занялся другими делами, а вот каждую секунду. Значит, состояние глубочайшего доверия Богу. Состояние глубочайшего внутреннего смирения в том смысле, что мы на примере многих наших святых и на примере своей жизни многократно убеждаемся, что не нашими силами созидается в этой жизни что-то серьезное и хорошее. Аще не Господь созиждет дом, всуе трудились зиждущие. Да, есть такая фраза. Вот это вторая, второй оттенок нашего такого внутреннего состояния — это некое глубокое смирение перед Богом, связанное с, конечно же, доверием Ему. Опять-таки, это вещи очень взаимосвязаны, здесь их разделять на какие-то запчасти невозможно. Ну и еще один момент. Знаете, пусть это будет неким таким, ну, обнадеживающим чем-то, все-таки состояние дерзновения. Потому что Господь видит наше сердце, и Он видит нашу готовность потрудиться, в том числе реализуя то, что мы просим у Него. И Он не просто... ну, простите, Дедушка Мороз, которому просто надо направить письмо, так сказать, в известном возрасте, и там дойдет, не дойдет, прочитают, не прочитают, и вообще есть или нету. Здесь надо прямо вот стучаться. Ищите, он говорит, и обрящите. Стучитесь, и вам отверзится. Дерзай, дщерь. Да? Дерзновение к Богу — это очень-очень важно. А это часть наших с Ним отношений. Прямо вот... И, конечно, когда в храме смотрят на Анну, это ведь дерзновение. Дерзновение, возможно, в моменте, превосходящее то, за что она может ответить физически, живя на земле. Но то, что человеку невозможно, то возможно Богу. И Он поможет. Было бы наше искреннее совершенно стремление, чтобы в нас Его воля реализовывалась.
Спасибо огромное, отец Алексей. Интереснейший разговор. Вообще не хочется его заканчивать. Вопросов у меня еще миллион. Но это, наверное, признак хорошей программы, как говорят наши редакторы. Так что, дорогие наши слушатели, мы очень надеемся, что отец Алексей еще придет к нам. Мы продолжим разговор о ветхозаветных женах, мужьях. Потому что, как мы поняли, о женах без мужей говорить совершенно невозможно, невозможно. В контексте этого разговора. Ну, просто нереально. Невозможно. Священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской Духовной Академии, был сегодня в студии Светлого Радио. Мы говорили о ветхозаветных и новозаветных женах, о женщинах в Библии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели, до следующих встреч. А вас, отец Алексей, от всей души благодарю, благодарю, благодарю. Спасибо,
спасибо
огромное.
Спасибо большое. Храни всех,
да.
Господь.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».